Иконостас не прячет что-то от верующих, а напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый от них собственной косностью, кричит им в глухие уши о Царстве Небесном. Отец Павел Флоренский, иконостас.
Если рассматривать, как иконостас формировался, как он появлялся в храмовом пространстве в христианском мире, то, конечно, стоит обратить свои взгляды в Византию и увидеть, как сначала появляется алтарная преграда. Это фактически могло быть просто протянутая веревочка, потому что это храмовое пространство нуждалось в отделении алтаря от профанного места, да, то есть сакрально от профанного. В храм стали приходить люди, которые не до конца понимали и не испытывали, может быть, такого благоговейного чувства. И уже в IV веке первые отцы пекутся как раз о соблюдении этого пространства в чистоте и чтобы его не нарушали праздным хождением. Уже Василий Великий говорит о том, что нужно организовать пространство таким образом, чтобы эти пространства, они должны быть просматриваемы, но они не должны смешиваться. Если посмотреть на первые темплоны, которые появляются в Византии, то это такой вот вход, то, что является теперь царскими вратами, справа и слева от которого расположен образ Спасителя и образ Божьей Матери. И, собственно, и это и есть наш вход, наши проводники в Царствие Небесное, да, то есть Божьей Матерью в мир воплощается Господь и исполняются все предсказания о Его пришествии в мир, да, и они сопровождают нас в течение всей жизни, а в конце жизни будет последняя встреча на страшном суде с Господом. И это тоже отражается в иконостасе. Иконостас развивался вот из этого сначала фактически такого вот просто входа, оформленного двумя иконами. И если попробовать представить, как дерево, растущее иконостас, то это вот, наверное, корень иконостаса. А дальше мы видим, как прибавляются эти ряды. В русском языке использовался слово «чин», «чин за чином», то есть по порядку он выстраивался. Следующим чином появился праздничный ряд, и он располагался на балке, на архитраве сначала вот того еще, тех еще византийских храмов, и такие были вытянутые иконы, удлиненные формы, такие пистелии, которые содержали праздники. Праздники всего нашего года, начиная от Рождества Божией Матери и заканчивая ее Успением, все 12 праздников. И плюс еще могли быть события Страстной недели, воздвижение Святого Креста Господнего тоже могло быть отдельным праздником, помещенным в этот ряд. Центральный ряд, третий ряд в иконостасе – это ряд доисусный. Его еще называют доисусным чином. Доисус в переводе с греческого «моление». Здесь мы видим в центре Господа, сидящего на престоле. Как правило, это такой очень интересный тип. В иконографии это называется «спас в силах». То есть Христос с силами земными и силами небесными. И земными силами являются четыре евангелиста, такая опора, четыре Евангелия, чтением которых человек, христианин, приближается к Царствию Небесному, постигает суть христианской жизни. Силы небесные в такой мандорле темно-синей, херувимы крылатые, престолы, то есть девять чинов ангельских, все находят свое место вот в этих символических формах, ромбе и таком овале, мандорле темно-темно-синей. И здесь, конечно, стоит вспомнить, что это восходит к пророчеству пророка Иезекииля, который рассказывал о том, как выглядит престол Божий, что там оно темное, как сапфир, и поэтому вот этот темно-темно-синий цвет. Не случайно икону называют богословием в красках. И иконостас – это целое такое вот богословское дерево, которое вот выращено в христианской церкви, и русская церковь эту традицию, так скажем, подхватывает. Это Христос на престоле, который пришел судить живых и мертвых. Это Христос страшного суда, последнего дня, и это Христос, которому все будут предстоять на страшном суде. И вот в этом предстоянии конечно, очень важно, когда есть ходатаи. И ходатаями здесь выступает Божья Матерь. Она располагается слева от нас и справа, получается, от Спасителя. И здесь располагается образ Иоанна Предтечи. Он, получается, слева от Спасителя и справа от нас. И здесь это тоже очень интересная тема – соединение двух заветов, потому что первым человеком Нового Завета считается Божья Матерь, и последним человеком Ветхого Завета, пророком, пророчествующим о Христе, является Иоанн Предтеча. Этот ряд моления, он, пожалуй, самый такой богословски наполненный. Здесь мы еще видим двух архангелов, апостолы Петр и Павел, и святители. То есть этот ряд еще можно назвать святительским или апостольским, потому что они все здесь находятся в таком предстоянии в молитве ко Господу. И, кроме этого, очень важным представляется то, что и все стоящие в храме люди тоже включаются в этот вот ряд моления и являются живыми иконами, и тоже составляют этот доисусный чин. Это центр иконостаса, центр христианской жизни. И мне очень нравится высказывание Ирины Константиновны Языковой, которая называет вот образ Христа здесь замковым камнем иконостаса. То есть вот можно представить, что такое замковый камень в арке. Вот если его вынешь, она вся развалится. То есть, собственно, как и в христианской жизни. Да? Вот вынешь Христа, все вроде хорошо, но уже точно не христианская жизнь. Следующий ряд – это ряд пророческий. И здесь центральным образом является Божья Матерь Знамение. В медальоне на груди изображен Спас Эммануил. И мы вспоминаем пророчество Исаии, где говорится о том, что все девы примет в очреве и родит, и нарекут ему имя Эммануил. И кроме этого центрального образа, здесь пророки, которые так или иначе пророчествовали о Спасителе. Царь Давид, царь Соломон, пророк Исаия, которого называют еще евангелистом до Христа, и пророк Иезекииль, и пророк Даниил, и так далее, и так далее. То есть этот ряд, ну, насколько храм позволяет, да, может быть достаточно большим. Кроме этого, следующим рядом возник хроотеческий ряд, и это ряд, где содержатся образы праотцов, начиная от Адама и Евы, также Авраама и Сары, и в центре располагается икона Троица. В идеале это образ типа, предложенного Андреем Рублевым, где он максимально богословски осмыслил икону так, что там ничего лишнего уже, да, то есть это не просто исторический сюжет разворачивается, а фактически это такой предвечный совет, да, но исторически это сюжет, связанный с приходом трех ангелов к Аврааму и Саре и предсказание о великом народе, который произойдет от этих двух праотцов, от Авраама и Сары. И вот, собственно, в этом народе потом родится Спаситель.
Рассказ об иконостасе необходимо дополнить конкретными воплощениями. Для сравнения мы побывали в Самарской православной духовной семинарии и в монастырском храме Иверской иконы Божией Матери.
Храм у нас небольшой, храм внутри здания, это домовой семинарский храм. Поэтому, конечно, разместить здесь иконостас там, полноценный, пятиярусный, практически невозможно. И речь идет не только о том, что в высоту мы не можем, да, там, поднять несколько ярусов, мы в силу вот этой камерности и небольшого размера храма, мы, например, и в ширину не можем устроить полноценный иконостас со всеми положенными иконами, даже в первом ряду. Вот мы можем увидеть, например, нашего иконостаса, что он абсолютно минимизирован. То есть, если те смыслы литургические, богословские, да, которые мы видим в иконостасе, они прям вот сведены до минимума, без чего нельзя обойтись. Мы знаем, что в первом ярусе справа и лево от святых врат должны находиться иконы Спасителя, справа и слева, соответственно, Божьей Матери. Мы их видим в нашем иконостасе, одни есть. Справа от иконы Спасителя в нашей русской традиции обычно размещается храмовая икона. В греческой традиции она размещается слева от иконы Божьей Матери. Но мы видим, например, нашего иконостаса, что тут места просто нет для каких-то еще более-менее крупных икон. И у нас решение храмовой иконы, а у нас храм в честь преподобных Кирилла и Марии Радонежских, в честь двух святых, здесь решен таким оригинальным способом. Их изображения помещены на створке диаконских врат. северных и южных. А обычно на этих вратах размещаются либо архангелы, либо, как мы знаем, святые диаконы. Там, диакон Стефан и диакон Лаврентий. Но поскольку у нас больше негде разместить иконы храмовые, святых преподобных Кирилла Марии Радонежских, мы их можем видеть у нас на вратах. Такие случаи известны не только у нас, это один из таких вариантов, но встречающийся, конечно, гораздо реже стандартного. Таким же оригинальным образом в нашем иконостасе решены и святые врата, кто еще называют царскими. Обычно в святых вратах изображается икона Благовещения и иконы евангелистов четырех – Матфея, Луки, Марка и Иоанна. У нас врата маленькие по размеру, мы видим там изображение Благовещения, которое обычно разбивается, да, на две створки, на одной архангел Гавриил, на другой Богородица. Вот, но больше на этих вратах мы не можем разместить евангелистов. Четыре, по крайней мере, иконы не поместятся, да, точно. И мы видим, что небольшое оставшееся пространство, оно замещается иконами ветхозаветных пророков, царей Давида и Соломона, предсказавшие приход Спасителя до, да, такие, как про пророк Исаию говорили, ветхозаветный евангелист, да, такой парадоксальный. Но иконы самих евангелистов мы с вами можем увидеть, значит, рядом с святыми вратами, они обрамляют икону Спасителя и Божьей Матери. То есть мы видим изображение апостолов, и те, которые ближе всего стоят к вратам, четыре фигуры, это как раз Матфей, Марк, Лука и Иоанн. То есть они не вынесены на сами створки святых врат, но все-таки находятся рядом со некий такой ансамбль. В обычном стандартном варианте над современным первым чином, первым ярусом в русском классическом иконостасе идет так называемый праздничный чин. У нас такой ярус отсутствует вообще. Неким таким свидетельством его такого пребывания в нашем иконостасе являются две небольшие иконы над иконами Спасителя и Божьей Матери. Это все, что, скажем так, является частью праздничного чина, плюс иконы, которые очень интересные решения, которые мы видим над святыми вратами. Над святыми вратами в центре вот этого праздничного чина обычно помещается икона Тайной Вечери. Но в нашем случае мы видим некое символическое изображение чаши, в которой находится младенец. Это, в общем-то, тоже икона Евхаристии, но не икона Евхаристии исторической, где Христос с учениками возлежит за трапезой, а скорее именно вот такой богословский образ. То есть Христос как приносимая жертва, да, вот эта вот в чаше младенец. То есть это тоже, в общем-то, на своем месте, это не является нарушением канона, над святыми вратами и должна быть так или иначе икона Тайной Вечери или икона Евхаристии. Ну и выше всего мы видим трехфигурную композицию, которая называется «Деисис», да, в которой в центре Христос на троне и по бокам в молитвенных позах к нему склонены Богородица и Иоанн Предтеча. И вот мы увидим, у нас получилась такая ранневизантийская, там, век 11-12 алтарная преграда, не очень высокая. Впоследствии из этой трехфигурной композиции развивается целый ярус. Если позволяет масштабы, то рядом с иконами Богородицы и Предтечи, молящимися Христу, появляются иконы других святых, чаще всего апостолов. Его называют апостольский или деисисный или деисусный чин. У нас мы видим деисис все-таки в трехфигурном изначальном виде, а вот апостолов из этого чина мы все-таки видим включенным в иконостас. В этом еще одна очень такая большая необычность нашего иконостаса. Мы видим некое смешение ярусов, потому что мы видим апостолов, находящихся ниже деисиса. В обрамлении икон в первом ярусе Христа и Божьей Матери мы видим фигуру апостолов. То есть, в общем-то, они сюда снесены по причине того, что в третий ярус, они обычно третьим ярусом должны стоять рядом с иконами Богородицы и Предтечи, да, вот в деисисе. Но там места нет, и поэтому авторы иконостаса таким творческим, на самом деле, нестандартным образом подошли, и часть деисиса мы все-таки видим. Мы видим трехфигурную композицию, видим фигуры апостолов, но уже ниже. Хотя они являются, фактически, апостолы должны являться частью третьего яруса.
В Иверском монастырском храме большой четырехрядный иконостас.
Наш иконостас является примером высокого русского многорядного иконостаса. Состав его почти традиционный. В центре, на царских вратах, как обычно традиционно расположены Благовещение Пресвятой Богородицы и четыре евангелиста. Эти иконочки традиционные для царских врат. По сторонам царских врат, как правило, изображаются поясные либо ростовые иконы Спасителя Богородицы. Это центральная часть иконостаса. По традициям обычно с правой стороны от Спасителя положено находиться иконочки, в честь кого освящен данный престол. В данном случае наш собор освящен в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Но особенностью нашего иконостаса как раз в том, что художники решили, чтобы не располагать две одинаковых поясных Богородицы рядом, близко достаточно, икону Иверской Богородицы поместили там, где должен быть богородичный образ слева от царских врат. Поэтому справа от Спасителя, где обычная престольная икона, у нас другая икона Богородицы. Настоятельница нашего монастыря, Матушки Анны, было желание где-либо в иконостасе разместить икону Божьей Матери «Нерушимая стена». Вот вы видите справа от Спасителя. Вот. Это редкая иконография. Возможно, это связано с тем, что матушка долгое время прожила на Киевской земле, и там в знаменитом храме Софии Киевской есть мозаичное изображение именно такой Богородицы ростовой, которая называется Аранта, и ей хотелось, чтобы какая-то маленькая частичка тоже у нас здесь присутствовала. По левую сторону от царских врат изображение святителя Алексия. Это святой, который является покровителем города Самары, и поэтому у матушки тоже было желание обязательно тоже включить его икону в иконостас. А далее располагать можно в местном ряду любые иконы любых почитаемых святых. Вот у нас это великомученик Пантелеимон, святитель Николай. И дальше по обеим сторонам два великих русских святых, преподобный Сергий и преподобный Серафим Саровский. В диаконских дверях традиционно у нас изображение диаконов, двух самых известных архидиаконов – Стефана и Лаврентия, как правило.
Традиционно над царскими вратами располагают икону Тайной Вечери или икону Причащения апостолов.
Праздничный ряд, он состоит из евангельских событий. Событий истории Нового Завета, жизни Господа Иисуса Христа на земле. И чаще всего это 12 наиглавнейших праздников, которые празднуются в нашей церкви. Они называются двунадесятыми великими по числу 12. Туда входит развернутый расширенный чин страстных событий жизни Господа. То есть введение на крест, распятие, снятие с креста, положение во гроб. Следующий ряд, самый большой по размеру, ростовой, это деисусный чин. Это главный такой несущий ряд иконостаса. В центре его помещается, как правило, икона, с которой называется «Спас в силах». По сторонам от Спасителя – предстоящие Богородица и Иоанн Предтеча. И далее идут парные святые, парные фигуры. Это сначала пара архангелов главных – архангел Михаил, архангел Гавриил. А дальше святые по чину, предстоящие, изображающие как бы нашу земную церковь. Это апостолы, святые апостолы, первоверховные Петр и Павел. Далее святители Иоанн Златоуст и Василий Великий. И далее мученики и преподобные, то есть по чину иерархии, по чину церковной иерархии, начиная от Господа. И все они развернуты к Спасителю в позе моления. В пророческом ряде в центре обычно Богородица на престоле или Богородица знамения бывает. И по сторонам от центральной иконы располагаются древнейшие пророки, которые предсказывали пришествие Спасителя в мир. Это Давид и Соломон. Детали одежды, у которых красные, они изображаются с царскими венцами на голове, потому что они в земной своей жизни были царями. Пророки Захария, пророк Даниил, с левой стороны пророк Илья, с правой стороны пророк Аввакум. Икона Троицы, она включалась иногда в центр праотеческого, иногда в центр пророческого ряда. И здесь такая высокая стена осталась незаконченная. И художники изобразили копию Троицы Рублева, Троица Ветхозаветная она называется, и по сторонам несущие ангелы. Завершает все иконостасные ряды, это обычно распятие, крест Господень, как центр и главный смысл нашего спасения.
Рассматривая любой иконостас, мы раскрываем для себя идею нашего спасения. Все вершит Голгофский крест. Через богообщение праотцов, через пророчество пророков о боговоплощении, через молитву Божией Матери и Иоанна Предтечи ко Господу, через созерцание праздников литургического года мы входим в Царствие Небесное.